Мы вышли на шоссе, обсаженное деревьями, густые кроны их почти смыкались над нами, и луна освещала лишь узкую ярко-белую полоску, по которой мы теперь шагали. Из деликатности я не ответил Кондору, но он, казалось, вообще не замечал меня. И потом, бывают дни, когда я просто не в силах выносить его дотошных расспросов. Должен вам сказать, что больные – это еще не самое трудное в нашем деле. Со временем приобретаешь какой-то навык в обхождении с ними. И, наконец, если больные расспрашивают, торопят, жалуются, так это вполне естественно в их состоянии, так же, как температура или головная боль. Мы с самого начала готовы к их атакам, на то мы поставлены и вразумлены. У каждого из нас вместе с болеутоляющим и снотворным припасены успокаивающие слова и спасительная ложь. Но никто так не отравляет нам жизнь, как родные и близкие пациентов. Незваные и непрошенные, они становятся между врачом и больным и всегда хотят знать только правду. Все они ведут себя так, словно в данный момент на земле болен один единственный человек, и только он требует заботы, он и никто другой. Я не упрекаю Кикишвальву за его расспросы, но знаете, когда нетерпение становится хроническим, выдержки иной раз не хватает. 10 раз я ему объяснял, что в Вене у меня сейчас тяжелый случай, речь идет о жизни и смерти. И хотя ему это известно, он звонит чуть ли не каждый день и просит, и настаивает, и хочет силою вырвать слова надежды. А в то же время я, как его врач, знаю, насколько пагубно для него такое волнение. Я гораздо больше встревожен, чем он думает. Гораздо больше. Счастье, что он не догадывается, как скверно обстоят дела. Я испугался. Стало быть, плохо. Откровенно и по собственной инициативе Кондор высказал мне то, что я собирался у него выведать. Волнуясь, я переспросил. «Простите, господин доктор, но вы, конечно, понимаете, что меня это беспокоит. Я даже не представлял себе, что с Эдит так плохо». «С Эдит?» Повернулся ко мне Кондор, совершенно изумленный. Казалось, он тут только заметил мое присутствие. «Причем тут Эдит? Ведь я ни слова не сказал об Эдит. Вы меня совсем не поняли». «Нет-нет, состояние Эдит без перемен. К сожалению, все еще без перемен. А вот он, Кикишвальва, меня беспокоит все больше и больше. Вы не заметили, как он резко изменился за последние несколько месяцев? Как он плохо выглядит, как сдаёт буквально с каждым днём. Я, право же, не могу об этом судить. Я имею честь быть знакомым с господином фон Кикишвальвой всего несколько недель. Ах, да, верно. Извините. В таком случае, конечно, вы не могли этого заметить. Но я-то знаю его много лет, и сегодня не на шутку испугался, когда случайно взглянул на его руки. Вы не обратили внимания, какие они худые и прозрачные? Знаете, когда часто видишь руки умерших, бледная синева живых рук невольно настораживает. И потом, мне не нравится его слабодушие. Малейшее волнение, и у него слезы на глазах. Ничтожный испуг, и он бледнеет. Как раз в мужчинах, прежде столь цепких и энергичных, как Кикишвальва, подобная неустойчивость заставляет задуматься. К сожалению, если люди жесткие вдруг смягчаются, больше того, добреют, это не предвещает ничего хорошего, это мне не нравится. Что-то в них разладилось, что-то сломалось. Разумеется, я уже давно собираюсь осмотреть его как следует, но это не так-то просто. Не дай бог навести его на мысль, что он сам болен и может умереть, оставив парализованную девочку одну. Нет, это немыслимо. Он и без того изводит себя бесконечными думами и лихорадочным нетерпением. «Нет-нет, господин лейтенант, вы меня не поняли. Не Эдит, а он главная моя забота. Боюсь, что старик долго не протянет». Я был совершенно сражен. Ничего подобного не приходило мне в голову. Дожив до 25 лет, я еще ни разу не видел смерти близкого человека. Мне просто казалось непостижимым, что кто-то, с кем я сегодня сидел за столом, пил, ел, разговаривал, может завтра лежать одетый в саван. В то же время, внезапно ощутив легкий укол в сердце, я понял, что действительно полюбил этого старика. В замешательстве я попытался хоть что-нибудь возразить. «Ужасно», — сказал я в полной растерянности. «Это было бы просто ужасно. Такой благородный, такой великодушный, такой добрый человек, настоящий венгерский аристократ, первый, с которым мне довелось встретиться». Тут кондор так внезапно остановился, что я даже споткнулся от неожиданности. Блеснув стеклами пенсне, он пристально посмотрел на меня. Лишь переведя дух, он спросил, явно озадаченный. «Аристократ? Настоящий, к тому же? Кекешфальва? Простите меня, дорогой господин лейтенант, но вы это... вполне серьезно?» Я не совсем понял вопрос. У меня только было такое чувство, что я сказал какую-то глупость, поэтому я смущенно ответил. «Разумеется, это мое личное впечатление, ведь по отношению ко мне господин фон Кекешфальва всегда проявлял себя с самой благородной, самой хорошей стороны. У нас в полку говорили, что венгерская знать отличается высокомерием, но я никогда не встречал человека добрее». Я умолк, заметив, что кондор все еще не сводит с меня внимательного взгляда. Его круглое лицо было освещено луной, сверкающие стекла пенсне, за которыми я лишь смутно различал пытливые глаза, показались мне чуть ли не вдвое больше. У меня возникло неприятное ощущение, я почувствовал себя насекомым, которого разглядывают в лупу. Стоя друг против друга на дороге, мы, должно быть, представляли собой странное зрелище, но поблизости не было ни души. Наконец кондор, опустив голову, двинулся дальше и забормотал будто про себя. «Да вы на самом деле необыкновенный человек. Простите, я это не в плохом смысле. И все же это удивительно, вы сами согласитесь. Весьма удивительно. Как я слышал, вы уже несколько недель бываете у них в доме. Кроме того, вы живете в маленьком городишке, настоящем курятнике, безумолку кудахтающем, и вы принимаете Кекешфальву за аристократа. Неужели вы ни разу не слыхали в кругу своих товарищей некоторые, я не хочу сказать непочтительные, но вообще намеки на то, что, мол, его дворянство немного стоит? Ведь какие-то слухи должны были до вас дойти». «Нет», — возразил я решительно, чувствуя, что начинаю сердиться. «Не так уж приятно, когда себя называют удивительным и необыкновенным. Сожалею, но никакие слухи до меня не доходили. Я не говорил о господине фон Кекешфальве ни с одним из моих товарищей». «Странно», — пробормотал кондор. «Весьма странно. Я был уверен, что он преувеличивает, описывая вашу особу. И скажу вам прямо, видимо, сегодня действительно день ошибочных диагнозов. Я с некоторым подозрением относился к его энтузиазму. Я никак не мог поверить, что вы стали ходить к ним только из-за того глупого случая во время танцев, а потом приходили просто... просто из симпатии, из сочувствия. Вы понятия не имеете, как старика эксплуатируют. И я решил докопаться, почему бы и не сказать вам об этом. Что, собственно, влечет вас в дом Кекешфальве? Я думал, либо это очень, как бы выразиться поделикатнее, очень целеустремленный малый, желающий нагреть руки, либо, если намерения у него честные, тогда это должно быть очень юный душой человек, ибо только юных так удивительно притягивает трагическое и опасное. Впрочем, инстинкт юности почти никогда не обманывает, и вы не ошиблись. Этот Кекешфальва и впрямь особенный человек. Мне хорошо известно все, в чем можно его упрекнуть. Лишь одно показалось мне, простите, немного забавным, когда вы назвали его аристократом. Но поверьте человеку, который знает его лучше, чем кто-либо из здешних, вам нечего стыдиться, что вы проявили так много дружеского участия к нему и к этому несчастному ребенку. Какие бы слухи до вас ни дошли, не позволяйте им сбить себя с толку. Они не имеют ни малейшего отношения к сегодняшнему Кекешфальве, трогательному, поразительному человеку. Кондор говорил все это на ходу, не глядя на меня. Лишь спустя некоторое время он опять замедлил шаг. Я понял, что он что-то обдумывает и не хотел мешать ему. Минут пять мы шли бок о бок в полном молчании. Навстречу ехала крестьянская повозка, Нам пришлось посторониться. Кучер с любопытством оглядел странную пару. Низенького полного господина в пенсне и лейтенанта, которые в столь поздний час молча прогуливались по шоссе. Мы пропустили повозку. Неожиданно кондор обратился ко мне. «Послушайте, господин лейтенант, дела, сделанные наполовину и полувысказанные намеки, всегда от лукавого. Все зло в этом мире от половинчатости. Пожалуй, я сболтнул лишнее, а мне бы не хотелось поколебать вас в ваших добрых чувствах. С другой стороны, я слишком раздразнил ваше любопытство, чтобы вы теперь могли удержаться от расспросов, а у меня, к сожалению, есть все основания предполагать, что от других вы получите далеко не достоверные сведения. И, наконец, немыслимо все время бывать в доме, не зная толком, кто его хозяева. Вероятно, вы теперь уже не сможете там чувствовать себя так просто и непринужденно, как прежде. Итак, если вам в самом деле интересно кое-что узнать о наших друзьях, господин лейтенант, я к вашим услугам». «Ну, разумеется». Кондор вынул часы. «Без четверти 11. У нас еще целых 2 часа. Мой поезд отходит в 1:20. Но я не думаю, чтобы о таких вещах было удобно рассказывать посреди дороги. Вы, вероятно, знаете какое-нибудь тихое местечко, где можно спокойно поговорить». Я подумал. «Лучше всего пойти в тирольский погребок на Эрцгерцог Фридрихштрассе. Там есть маленькие лужи, где нам никто не помешает». «Прекрасно. Так и сделаем», — ответил он и снова ускорил шаг. В молчании мы дошли до конца дороги, показались первые дома, выстроившиеся рядами в ярком свете луны, и на улицах, уже совсем опустевших, мы по счастливой случайности не встретили никого из моих товарищей. Не знаю почему, но мне было бы неприятно, если бы на следующий день они стали расспрашивать о моем спутнике. С тех пор, как я запутался в этом клубке событий, я опасливо заметал все следы, ведущие ко входу в лабиринт, который, я это чувствовал, затягивал меня в новые, еще более загадочные глубины. Тирольский погребок был небольшим уютным трактиром с несколько сомнительной славой. Принадлежал он второразрядной гостинице, расположенной на отлёте в одном из старых кривых переулков. Эта гостиница пользовалась особой благосклонностью наших офицеров из-за снисходительной забывчивости тамошнего портье, который не утруждал гостей, требовавших, случалось и среди дня, номер с двуспальной кроватью, обязательным заполнением регистрационных листков. Сохранению тайны более или менее продолжительных любовных утех благоприятствовало также и то обстоятельство, что на лестницу, ведущую к укромным гнездышкам, можно было, в маленьком городке ведь тысячи глаз, преспокойно попасть прямо из трактира, минуя парадный вход. Безупречными в этом сомнительном заведении были зато сирландская и мускатель, подававшиеся внизу в зале. Ежевечерне здесь собирались горожане, по-домашнему рассевшись вокруг непокрытых громоздких столов, они с большей или меньшей горячностью обсуждали местные дела и мировые проблемы. Это незатейливое помещение было всецело предоставлено достопримечательным завсегдатаем, приходившим сюда для того, чтобы за вином и болтовнёй убить время. Ступенькой выше вдоль стен тянулась галерея лож, разделенных довольно толстыми перегородками, на которых в изобилии красовались выжженные по дереву картинки и глуповатые заздравные стишки. Тяжелые портьеры изолировали 8 кабинетов от общего зала настолько, что их можно было рассматривать почти как «chambre séparée», в переводе с французского «отдельные кабинеты», каковыми они и являлись. Когда офицерам и вольно определяющимся гарнизона хотелось тайком развлечься с девицами из Вены, они абонировали одну из лож, причем, по слухам, даже сам полковник, обычно строго следивший за нравственностью, явно одобрял эту благоразумную меру, ограждавшую забавы его молодцов от излишнего любопытства штатских. Соблюдение тайны было высшим законом и для прислуги ресторана. По категорическому распоряжению владельца гостиницы, некоего господина Ферлейтнера, одетым в тирольские платья кельнершем, строго-настрого воспрещалось приподнимать священные портьеры без предварительного громкого покашливания или же каким-либо иным способом беспокоить господ военных прежде, чем они сами не позвонят в колокольчик. Таким образом, и честь и удовольствие армии пребывали под надежной охраной. В истории погребка, видно, нечасто случалось, что двое посетителей занимали ложу исключительно с целью поговорить наедине. Но я бы чувствовал себя неловко, если бы посреди долгожданной беседы с доктором Кондором мне пришлось отвечать на приветствие, либо поспешно вскакивать при появлении старшего офицера. Меня коробило уже при одной мысли о том, что я буду вынужден пройти через весь трактир с Кондором бок о бок. Я представлял, какие шуточки будут отпускать завтра по моему адресу, если кто-нибудь увидит, что я пробираюсь в столь интимный уголок с каким-то приезжим толстяком. Однако уже при входе я с глубочайшим удовлетворением отметил, что в тирольском погребке царила та пустота, которая неизбежно наступает в подобных местах к концу месяца в каждом гарнизонном городке. Из полка никого не оказалось, и все ложи были к нашим услугам. Кондор заказал 2 литра белого вина, и, очевидно, для того, чтобы кельнерша нас больше не беспокоила, тут же рассчитался, дав ей такие щедрые чаевые, что она с возгласом «премного благодарна» немедленно исчезла. Портьера опустилась, и мы очутились в надежно изолированной маленькой кабине, куда лишь изредка долетали со стороны зала приглушенные обрывки фраз и смех. Кондор наполнил высокие бокалы, сначала мне, потом себе. По некоторой замедленности его движений я почувствовал, что все, о чем он намеревался рассказать, а возможно и умолчать, было продумано им заранее. И когда он обратился ко мне, от его довольного сытого вида, столь раздражавшего меня прежде, не осталось и следа. Сонный взгляд сразу стал сосредоточенным. «Пожалуй, лучше всего начнем с самого начала и оставим пока в стороне благородного господина Лаэша фон Кекешфальву, ибо его тогда еще не существовало. Не было ни венгерского аристократа, ни богатого землевладельца в черном сюртуке и в очках с золотой оправой. Был лишь востроглазый щуплый еврейский мальчишка по имени Леопольд Канец, который жил в бедной деревушке у венгеро-словацкой границы и которого, кажется, звали не иначе, как Лемель Канец. Вероятно, я привстал с места или еще как-либо выдал свое крайнее изумление, так как я был готов к чему угодно, только не к этому». Но Кондор, улыбнувшись, спокойно продолжал. «Да-да, Канец, Леопольд Канец, тут уж ничего не поделаешь. Лишь много лет спустя, по ходатайству одного министра, эту фамилию столь звучно омадьярили и украсили дворянской приставкой. Вы, наверное, упустили из виду тот факт, что человек с влиянием и связями, проживший здесь долгое время, может faire poignef,
в переводе с французского «сменить шкуру»,
перекроить свою фамилию на мадьярский лад, а иногда и приобрести титул. Впрочем, откуда вам, молодому человеку, все это знать? Да, немало воды утекло с тех пор, когда это тщедушное востроглазое существо, этот лукавый еврейский мальчуган, присматривал за крестьянскими лошадьми и повозками, пока их хозяева сидели в трактире, или же подносил корзины рыночным торговкам, получая в уплату несколько картофелин. Так что отец Кекешфальвы, или вернее Каница, был отнюдь не аристократом, а полунищим евреем с курчавыми пейсами, который арендовал придорожный шинок неподалеку от деревни. Утром и вечером у шинка останавливались лесорубы и возчики, чтобы согреться до или после езды по Карпатскому морозу стаканчиком другим 70-градусной водки. Случалось, огненная жидкость ударяла им в головы, и они принимались бить посуду и ломать стулья. Во время одной из таких драк отцу Леопольда переломали ребра. Несколько крестьян, вернувшись пьяными с ярмарки, затеяли ссору, и когда шинкарь, пытаясь спасти свою убогую мебель, кинулся разнимать их, какой-то верзила кучера швырнул его в угол с такой силой, что он со стоном повалился на пол. С того дня у него началось кровохарканье, и спустя год он умер в больнице, не оставив семье ни гроша. Мать, мужественная женщина, чтобы прокормиться с детьми, бралась за все, была прачкой, повитухой и, кроме того, занималась торговлей в разнос, причем Леопольд помогал ей, таская товары на спине. Он старался наскрести лишний крейсер где только мог, и на побегушках у купца и посыльным из деревни в деревню. В том возрасте, когда другие дети еще играют в стеклянные шарики, он уже точно знал, сколько стоит каждая вещь, где и что продается или покупается, и как сделаться незаменимым, исполняя мелкие поручения. Сверх того, он находил еще время, чтобы немного подучиться. Грамоту, которой обучал его раввин, он усвоил так быстро, что уже 13 лет подрабатывал писцом у одного адвоката и за несколько крейсеров заполнял подотные свидетельства мелким лавочникам. Чтобы экономить на освещении, каждая капля керосина в их жалком хозяйстве была на учете. Он ночами просиживал у сигнального фонаря в будке стрелочника, в деревне станции не было, изучая выброшенные рваные газеты. Уже тогда старики общины одобрительно покачивали бородами и предсказывали, что из этого парнишки выйдет толк. Как ему удалось перебраться из словацкой деревушки в Вену, я не знаю. Но когда 25-летний канец появился в здешних местах, он уже был агентом солидного страхового общества. С присущей ему неутомимостью он совмещал свое официальное занятие со множеством побочных мелких гешефтов. Канец стал тем, кого в Галиции называют фактором, человеком, который всем торгует и всюду посредничает, наводя мосты между спросом и предложением. Первое время его просто терпели, но вскоре его начали замечать и даже нуждаться в нем, ибо он все знал и во всем разбирался. Какая-то вдова захотела выдать замуж дочь, Канец уже тут как тут в роли свата. Кто-то собрался эмигрировать в Америку, Канец достает ему необходимые справки и документы. Кроме того, он перепродавал старую одежду, часы, антикварные вещи, занимался оценкой земельных участков, товаров, лошадей. А если какому-нибудь офицеру требовалось поручительство, то Канец мог позаботиться и об этом. Его осведомленность и круг его деятельности – с каждым годом становились все шире и шире. Конечно, проявив столько энергии и упорства, можно нажить немало добра. Однако настоящее состояние, как правило, образуется лишь при особом соотношении между доходами и расходами, между прибылью и издержками. И вот в этом и заключался второй секрет преуспевания нашего приятеля. Канец почти ничего не расходовал, если только не считать того, что он подкармливал кучу родственников и платил за учение брата. Единственное, что он приобрел для себя лично, это черный сюртук, да хорошо известные вам очки в золотой оправе, благодаря которым он прослыл среди крестьян за ученого. Но даже разбогатев, он из осторожности все еще продолжал выдавать себя за мелкого агента, ибо в слове «агент» есть что-то магическое, это удобная ширма, за которой можно спрятать что угодно. А Канец скрывал за ней прежде всего тот факт, что из посредника он уже давно превратился в предпринимателя. Он полагал, что важнее и разумнее быть богатым, нежели слысим, будто ему были знакомы мудрые слова Шопенгауэра о том, что ты есть и кем ты кажешься. То, что умный, деятельный и бережливый человек рано или поздно оказывается при деньгах, не требует особых философских доказательств. Да и недостойно, на мой взгляд, восхищения. Мы, врачи, лучше, чем кто-либо, знаем, что в жизни человека наступают минуты, когда ему не помогает никакая чековая книжка. Что мне с самого начала действительно импонировало в нашем Канеце, так это его поистине демоническая воля, с которой он стремился приумножить вместе с богатством и свои знания. Где бы он ни был, на вокзале, в поезде, в гостинице, днем и ночью каждый свободный час он читал и учился. Чтобы быть своим собственным адвокатом, он изучал торговое и промышленное право, как профессиональный антиквар он следил за всеми аукционами Лондона и Парижа и как банкир разбирался в любых финансовых операциях. В результате его дела постепенно приобретали все больше и больший размах. От крестьян он перешел к арендаторам, от арендаторов к крупным землевладельцам. Вскоре он уже посредничал при продаже лесных угодий и целых урожаев, поставлял сырье фабрикам, основывал акционерное общество, наконец ему даже поручили кое-какие поставки для армии. И вот черный сюртук и золотые очки все чаще и чаще можно было видеть в приемных министерств. А здесь, в наших местах, люди все еще считали его мелким агентом, к тому времени у него уже имелось не то четверть, не то полмиллиона крон, и продолжали небрежно кивать при встрече этому Канецу, до тех пор, пока он не совершил своей величайшей комбинации и не превратился в один день из Лемеля Канеца в господина фон Кикешфальву. Кондор остановился. Ну вот, то, что я сейчас рассказал вам, известно мне лишь из вторых рук. Последующую же историю я слышал от него самого. Он рассказал мне ее в ночь, когда его жене была сделана операция. Мы просидели с ним тогда в одной из комнат клиники с 10 часов вечера до рассвета. В такие минуты люди не лгут, и я могу поручиться за каждое слово. Кондор медленно и задумчиво отпил маленький глоток вина и закурил новую сигару, кажется, уже четвертую за вечер. Это непрерывное курение бросалось в глаза. Я начинал понимать, что его подчеркнуто довольный вид, неторопливая речь и кажущаяся вялость были лишь профессиональным приемом, которым он, как врач, постоянно пользовался в разговоре с больными, чтобы иметь время спокойно поразмыслить, а также и понаблюдать. Он несколько раз затянулся сигарой, лениво посасывая ее толстыми губами и провожая взглядом колечки дыма. Это история о том, как Леопольд или Лемельканец стал владельцем поместья Кикишфальва, началась в поезде, который шел из Будапешта в Вену. Несмотря на свои 42 года и уже появившуюся седину, наш друг в ту пору все еще продолжал ездить преимущественно ночью, скупые экономят и время. И, разумеется, только третьим классом. За долгую практику у него выработалась своеобразная техника ночных поездок. Войдя в купе, он прежде всего расстилал на жесткой деревянной скамейке шотландский плед, по дешевке приобретенный на аукционе. Затем аккуратно вешал на крючок свой неизменный черный сюртук, прятал в футляр очки и доставал из холщовой дорожной сумки, до чемоданов дело так и не дошло, старую байковую куртку. Покончив с приготовлениями, он усаживался поудобнее в угол и, надвинув на лоб шапку, чтобы свет не падал в глаза, погружался в дремоту. Что для сна не обязательно иметь кровать и прочие удобства, Канец усвоил еще в детстве. Но на сей раз наш друг не заснул, так как в купе сидели еще три пассажира и говорили о делах. А деловые разговоры Канец никогда не пропускал мимо ушей. С годами его любознательность не уменьшалась, равно как и его алчность, то были две половинки клещей. Собственно говоря, он уже начал дремать, но донесшаяся до его слуха реплика заставила его насторожиться, как сигнал трубы боевого коня. В этой реплике упоминалось о какой-то сумме. «Вы подумайте, ведь только благодаря своей неслыханной глупости этот счастливчик одним махом заработал 60 тысяч крон». «Какие 60 тысяч? Кому? Откуда?» Сканится сон как рукой сняло. «Кто заработал 60 тысяч и как?» Он не успокоится, пока не узнает, в чем дело. Разумеется, попутчики не должны догадываться, что он подслушивает. Канец поглубже надвинул на лоб шапку, чтобы тень от нее скрывала глаза, и остальные думали, будто он спит. В то же время, ловко используя каждый толчок вагона, он стал подвигаться к ним ближе и ближе, чтобы за стуком колес не упустить ни одного слова. Молодой человек, у которого вырвался возглас негодования, разбудивший Канеца, оказался писцом одного венского адвоката. Досадуя по поводу огромного куша, доставшегося его хозяину, он продолжал громко разглагольствовать. И притом он начисто испортил все дело. Из-за какого-то пустякового заседания, принесшего ему не более полусотни крон, он умудрился опоздать в Будапешт на один день, а тем временем эту идиотку обвели вокруг пальца. А ведь все так чудесно складывалось. Неопровержимое завещание, безупречные свидетели из Швейцарии, два безукоризненных медицинских заключения о том, что при составлении завещания старуха Арашвар находилась в здравом уме и твердой памяти. Шайке внучатых племянников и примазавшихся лжеродственников не досталось бы и медного гроша, даже несмотря на скандальную статейку, которую их адвокат подсунул вечерним газетам. «Этот осел, мой шеф, был настолько уверен в успехе, разбор дела назначили на пятницу, что преспокойно отправился к себе в Вену на глупейшее заседание». Между тем пройдоха Витцнер подкатил к этой дуре с дружеским визитом, как-никак он адвокат противной стороны, и довел ее до истерики. «Мне вовсе не нужно так много денег. Я хочу только, чтобы меня оставили в покое», произнес он, передразнивая чье-то нижнегерманское произношение. «Да, покой она получила, а те отхватили ни за что ни про что 3/4 ее наследства. Не дождавшись, пока вернется мой старик, эта полуумная баба подписала соглашение, самое нелепое из всех, которое когда-либо заключалось на свете. Один росчерк пера обошелся ей в 500 000. «Заметьте, господин лейтенант», — сказал Кондор, обращаясь ко мне, «что во время этой филиппики наш друг Канис молча сидел в своем углу, съежившись, в надвинутой до бровей шапке, и точно шпик ловил каждое слово. Он сразу догадался, о чем речь, потому что процесс княгини Арашвар, я называю здесь другую фамилию, так как настоящая слишком известна, был тогда самой большой сенсацией, о которой кричали все венгерские газеты. Я расскажу вам вкратце об этой поистине скандальной афере. Княгиня Арашвар появилась в наших краях откуда-то из Прикарпатья, уже будучи обладательницей огромного состояния. Старуха пережила своего мужа на добрых 35 лет. С той поры, как оба ее ребенка умерли в одночасье от дифтерита, эта злая и своенравная женщина ожесточилась и люто возненавидела всех остальных арашваров за то, что они пережили ее бедных малюток. Я почти не сомневаюсь, что она дотянула до 84 лет исключительно с целью досадить своим нетерпеливым внучатым племянникам и племянницам. Когда кто-нибудь из алчущей родни являлся к ней с визитом, она не принимала его. Даже самое любезное письмо, если только оно исходило от арашваров, летело под стол без ответа. Став после смерти детей мужа нелюдимой и чудаковатой, старуха обычно проводила в своем имении Кикишфальва не более 2-3 месяцев в году, ни с кем не встречаясь. Остальное время она разъезжала по свету, жила на широкую ногу в Ницце и Монтре, наряжалась, делала прически и маникюр, румянилась, читала французские романы, обзаводилась множеством туалетов, ходила по магазинам, торгуясь и ругаясь, как базарная баба. Вполне понятно, что у ее компаньонки, единственного человека, которого она терпела возле себя, была нелегкая жизнь. И за дня в день это тихое безответное создание было обязано кормить, чистить щеткой и выводить на прогулку 3 противных злых пинчеров, играть старой дуре на рояле, читать ей вслух и без всякой на то причины выслушивать по своему адресу отборнейшую ругань. Когда же почтенной даме случалось перебрать лишнюю рюмку водки или коньяку, эту привычку она приобрела у себя на родине, то, по достоверным слухам, бедную компаньонку даже поколачивали. На всех фешенебельных курортах Европы, в Ницце и Каннах, Экс-Лен-Бен и Монтрё, знали обрюзгшую старуху с лоснящимся лицом мопса и крашенными волосами, которая, немало не заботясь о том, слышат ли ее посторонние, орала как фельдфебель на прислугу и без всякого стеснения корчила гримасы всем, кто пришелся ей не по нраву. И повсюду на этих ужасных прогулках за ней как тень следовала компаньонка, она шла с собаками всегда позади, но не рядом. Худая, бледная, светловолосая женщина с испуганными глазами. Можно было заметить, что она стыдилась грубости своей госпожи и в то же время боялась ее как черта. Но вот на 78-м году жизни княгиня Арашвар, будучи в Таритете, заболела тяжелым воспалением легких. Между прочим, она лежала в том же отеле, где всегда останавливалась императрица Елизавета. Неизвестно, какими путями, но слух об этом дошел до Венгрии. Со всех сторон, как по команде в Таритет, слетелись родственники, оккупировав отель, они днем и ночью осаждали врача расспросами, надеясь дождаться смерти княгини. Но злость придает силы. Старая корга поправилась, и в тот день, когда стало известно, что выздоровевшая собирается спуститься в холл, нетерпеливая родня ретировалась. Старуха, конечно, сразу пронюхала о прибытии чересчур заботливых наследников, и с присущей ей хитростью подкупила кельнеров и горничных отеля, чтобы те доносили ей каждое слово, сказанное родственниками. Подозрения ее подтвердились. Наследники грызлись между собой, как волки, споря о том, кому достанется Кикишфальва, кому Арашвар, кому бриллианты, кому карпатские поместья, а кому дворец на Орнерштрассе. Месяц спустя пришло письмо от дисконтера из Будапешта. Некто Десауэр предупреждал ее, что он возбудит иск против ее внучатого племянника Дешо, если она письменно не подтвердит, что тот является одним из ее наследников. Это письмо переполнило чашу терпения. Старуха, срочно вызвав телеграммой своего адвоката из Будапешта, составила новое завещание в присутствии 2 врачей. От злости становишься прозорливым. категорически удостоверивших, что княгиня находится в здравом уме и твердой памяти. Адвокат отвез запечатанный конверт в свою будапештскую контору, где он хранился 6 лет, так как завещательница совсем не торопилась умирать. Когда же, наконец, его вскрыли, все были поражены. Единственной наследницей назначалась компаньонка умершей, фрейлин Анетта Беата Дитцингов из Вестфалии. Это имя, которое родственники услышали впервые, поразило их как гром среди ясного неба. Ей завещали имение Кикешфальва и Арашвар, сахарный завод, конный завод и дворец в Будапеште. Лишь украинские поместья и наличные деньги старая княгиня отказала своему родному городу на постройку православной церкви. Ни один из арашваров не получил и пуговицы. Своё решение обойти родственников княгиня специально оговорила в завещании, с циничной откровенностью объясняя его тем, что они никак не могли дождаться моей смерти. Скандал разразился невероятный. Вся родня, возопив, бросилась к адвокатам. Те заявили протест, выдвинув обычные в таких случаях аргументы. Завещательница находилась не в здравом уме, так как сделала распоряжение, будучи тяжело больной. Кроме того, она испытывала чувство постоянной зависимости от компаньонки, и той, несомненно, путем внушения, удалось в собственных интересах заставить покойную изменить свою волю. Одновременно они пытались раздуть всю историю до масштабов общенационального дела. Как взывали они, исконными венгерскими поместьями, которые со времен Арпадов принадлежали арашварам, завладеет какая-то иностранка, прусачка. А остальной частью наследства, вы подумайте только, православная церковь. Весь Будапешт только об этой сенсации говорил. Газеты посвящали ей целые полосы. Однако, несмотря на весь шум, поднятый обделенными потомками, дела их обстояли скверно. В двух инстанциях они уже проиграли процесс. К их несчастью, оба врача и старитета были живы и подтвердили свое прежнее заключение. Другие свидетели на перекрестном допросе также показали, что старая княгиня в последние годы жизни была в здравом уме, хотя и с причудами. Никакие адвокатские уловки, никакие запугивания не помогли. Было 100 шансов против одного за то, что королевская курия не отменит решений первых инстанций, принятых в пользу Дитцингов. Разумеется, Канец читал сообщение о процессе. Тем не менее, он с интересом прислушивался к разговору, так как в чужих гешефтах всегда находил что-либо поучительное для себя. К тому же имение Кикешфальва он знал еще в те годы, когда был агентом. «Можете себе представить», — продолжал между тем молодой писец, «что творилось с моим шефом, когда он по возвращении узнал, как околпачили эту дуру? Она уже отказалась от своих прав на имение Арашвар и на Будапештский дворец, удовольствовавшись поместьем Кикешфальва и конным заводом. Видимо, на нее особенно подействовало обещание этого прожженного типа Вицнера, что ей больше не придется таскаться по судам и даже платить адвокату, наследники де великодушно согласились взять на себя все расходы. Конечно, де юре их сделку еще не поздно было оспорить, тем более, что ее заключили только при свидетелях, а не в присутствии нотариуса. Эту жадную шайку ничего не стоило взять измором, ведь у них больше не осталось ни крейцера, чтобы продолжать тяжбу. Черт возьми! Шеф был обязан вывести их на чистую воду и опротестовать соглашение в интересах своей клиентки. Но банда сумела заткнуть ему рот, предложив 60 тысяч крон отступного. Ну а так как он и без того был зол на эту растяпу, у которой за полчаса выманили 500 000, то утвердил соглашение и положил денежки в карман. 60 тысяч крон! Что вы на это скажете? И это за одну дурацкую поездку, из-за которой он прошляпил все дело. Везет же людям. Вот и угадай, где найдешь, где потеряешь. А теперь от миллионного наследства у нее не осталось ничего, кроме имения Кикешфальва, да и его она скоро проворонит. Уж я ее знаю. Второй такой дуры не сыскать. «Что она с ним будет делать?» — спросил другой попутчик. «Проворонит. Уверяю вас, проворонит. Ходят слухи, что картель намерен отхватить у нее фабрику. Послезавтра, кажется, туда поедет главный директор из Будапешта. Имение же собирается арендовать некто Петрович, тамошний управляющий, а возможно, что картель приберет его к рукам заодно с фабрикой. Денег у них теперь хватит. Один французский банк, вы не читали в газетах? Вероятно, будет финансировать богемскую сахарную промышленность. Разговор перешел на общие темы, но Каницу было достаточно и того, что он услышал. Мало кто знал имение Кикешфальва так основательно, как он. Еще 20 лет назад он приезжал туда страховать движимое имущество. Знал он также Петровича и даже очень хорошо по своим первым гешефтам. Этот с виду честный малый и при посредничестве Каница помещал у некого Галлингера кругленькие суммы, которые ежегодно прикарманивал, управляя имением. Но Каница больше всего интересовало сейчас другое. Он вспомнил про шкаф с китайским фарфором, статуэтками и вышивками, доставшимися княгине от деда, который был русским послом в Пекине. Один Канец знал их настоящую цену, так как еще при жизни княгини пытался купить их для некого Розенфельда из Чикаго. Это были уникальные вещи, стоившие не менее 2-3 тысяч фунтов стерлингов. Старуха Арашвары понятия не имела, какие баснословные деньги платили в то время в Америке за восточные древности, но Каницу она ответила, что не продаст ничего и велела убираться ко всем чертям. Если вещи еще целы, при мысли об этом Каница охватила дрожь, то теперь при смене владельца имения их можно было бы заполучить почти даром. Еще лучше было бы, конечно, заручиться правом преимущественной покупки всей движимости. Наш Канец завозился, делая вид, что внезапно проснулся, попутчики уже давно говорили о другом. Искусно зевнул, потянулся и, вынув часы, взглянул на них. Через полчаса остановка. «Это была ваша гарнизонная станция, господин лейтенант?» Поспешно уложив куртку, он надел неизменный черный сюртук и привел себя в порядок. Ровно в 2:30, выйдя из вагона, он направился в гостиницу «Рыжий лев» и заказал номер, как полководец перед битвой, исход которой вызывает сомнения, наш друг в эту ночь почти не сомкнул глаз. В 7 утра, нельзя было терять ни минуты, он уже был на ногах и зашагал к усадьбе по той самой аллее, где только что проходили мы с вами. Лишь бы прийти первым, опередить всех, мелькнуло у него в голове. Обделать дельце прежде, чем налетят стервятники из Будапешта. Поскорее заручиться поддержкой Петровича, чтобы он вовремя предупредил о распродаже движимости. На худой конец столковаться с ним, поднять цену, а при дележе выговорить себе утварь. После смерти княгини в Кикешфальве осталось мало прислуги. Каницу удалось незаметно приблизиться к дому и по дороге осмотреть всю усадьбу. «Великолепное имение», — думал он, оглядываясь вокруг. «И в отличном состоянии. Стены и жалюзи свежевыкрашены, ограда новая». «Да, Петрович знает, что делает. Как видно, немало ему перепадает с каждого счета за ремонт. Но где же он сам? Главный подъезд заперт, сколько Канец не стучит, никто не отзывается, во дворе тоже ни души. Черт возьми, неужели он уехал в Будапешт, чтобы договориться с простофилией Дитцингов?» Канец мечется от одной двери к другой, кричит, хлопает в ладоши. «Никого? Никого!» Наконец, пробравшись через маленькую боковую дверь, он замечает в оранжерее какую-то женщину. Сквозь стекло видно, что она поливает цветы. Хоть один живой человек нашелся. Канец громко стучит по стеклу. «Эй!» — кричит он и хлопает в ладоши. Женщина в оранжерее вздрагивает, словно ее уличили в неблаговидном поступке. Проходит некоторое время, прежде чем она, нерешительно приблизившись, остановилась в дверях, держа в руке полураскрытые садовые ножницы. Канец видит перед собой немолодую худощавую блондинку в простой темной кофте и ситцевом переднике. «Однако вы заставляете себя ждать», — набрасывается он на нее. «Куда делся Петрович?»
«Простите, кого вам?» — переспрашивает женщина, смутившись. При этом она невольно отступает на шаг и прячет ножницы за спину.
«То есть как кого? Сколько у вас тут Петровичей? Мне надо Петровича, управляющего».
«Ах, простите, господина управляющего. Да, но я его еще сама не видала. Он, кажется, уехал в Вену. Его жена сказала, что к вечеру он, возможно, вернется».
«Возможно, возможно», — сердито думает Канец. «Ждать до вечера. Проваляться еще одну ночь в гостинице. Опять лишние расходы, и неизвестно, чем все это кончится. Проклятие! Надо же было ему уехать именно сегодня! Ворчит он и, обращаясь к женщине, спрашивает. Могу я пока осмотреть дом? У кого-нибудь есть ключи?
Ключи? Повторяет она, растерявшись.
Ну да, ключи, черт возьми!
Чего она прикидывается? Думает он. Вероятно, Петрович не велел никого пускать. А, ладно. В крайнем случае дам этой пугливой тёлке на чай. Конец тут же переходит на шутливо-фамильярный тон. Да не бойтесь меня, ничего я у вас не утащу. Мне хочется только взглянуть на дом. Ну так как же, есть у вас ключи или нет?
Ключи? Конечно, у меня есть ключи, лепечет она. Ну, может быть, когда господин управляющий...
Да я же вам сказал, что обойдусь без вашего Петровича. «Ну, полно валять дурака! Вы знаете расположение комнат в доме?»
Она еще больше смущается.
«Да, мне кажется, что немного знаю».
«Идиотка», — думает Канец, — «что за прислуга у этого Петровича?»
«Ну, пошли, а то у меня мало времени», — громко командует он и устремляется вперед.
Она следует за ним, встревоженная и в то же время послушная. У входа в дом она снова останавливается в нерешительности.
«Боже милостивый! Да отпирайте в конце концов!»
Чего она так растерялась? Канец уже начинает терять терпение. Пока она вытаскивает из потертого кожаного кошелька связку ключей, он на всякий случай осведомляется. «А вы, собственно, чем занимаетесь здесь?» Испуганное создание смущается и краснеет.
«Я служу...» Начинает она, но тут же поправляется. Я была компаньонкой княгини.
У нашего Каница дух захватило. А смею вас уверить, что такого, каким он был, нелегко вывести из равновесия. Он невольно отступил на шаг.
Вы фрейлин Дитцингов?
Да,
отвечает она, вконец перепугавшись, будто ее обвинили в чем-то преступном. Что Каницу было совершенно неведомо до сих пор, так это чувство смущения. Но в ту секунду, когда наш приятель уразумел, что нарвался на легендарную наследницу Кекишфальвы, он впервые в жизни страшно смутился. «Пардон», — пробормотал он растерянно, поспешно сдергивая шляпу. «Пардон, милостивая фрейлин. Но меня никто не предупредил о вашем приезде. Я и не подозревал. Пожалуйста, извините меня». Я приехал лишь для... Он запнулся. Надо было придумать что-либо правдоподобное. Я приехал по поводу страхования. Дело в том, что мне неоднократно приходилось бывать здесь и раньше, еще при жизни покойной княгини. К сожалению, мне тогда не представился случай познакомиться с вами, фрейлин. Да, так вот, я пришел по поводу страхования. Только из-за этого. Удостовериться в сохранности ли фундус?
В переводе с латинского «поместье».
«Служебный долг. Но ничего, это не так уж срочно в конце концов».
«О, пожалуйста, пожалуйста», — робко произнесла она. «Правда, я в этих вещах очень плохо разбираюсь. Может быть, вам лучше поговорить с господином Петровицем?»
«Разумеется, разумеется», — сказал Канец. «Он все еще не пришел в себя. Я непременно дождусь господина Петровица». «К чему ее поправлять?» – подумал он. «Но если вы сочтете возможным, если это не затруднит вас, сударыня, я быстренько осмотрел бы все, и делу конец. Как обстоит с движимостью? Что-нибудь изменилось?»
«Нет-нет», – поспешно ответила она. «Ничего, совершенно ничего не изменилось. Если вам угодно убедиться...»
«Это очень любезно с вашей стороны, фрейлин», – сказал конец, поклонившись, и оба вошли в дом. В гостиной он прежде всего взглянул на 4 картины гвардии, вы их знаете, господин лейтенант. А затем в соседней комнате, где сейчас будуар Эдит, на стеклянный шкаф с китайским фарфором, вышивками и статуэтками из восточного нефрита. «Все на месте», — вздохнул он с облегчением. «Петрович ничего не украл. Этот дурень предпочитает наживаться на все картофели и ремонте». Между тем фрейлин Дитцингов, видимо, стесняясь мешать незнакомому господину, беспокойно озиравшемуся по сторонам, открыла ставни.
В гостиную хлынул свет, через высокие застекленные двери террасы был хорошо виден парк. «Надо с ней завести разговор», — подумал Канец, «не выпускать из рук, расположить к себе». «Какой отсюда красивый вид на парк», — начал он, глубоко вздохнув. «Здесь, наверное, чудесно живется».
«Да, чудесно», — послушно подтвердила она, но ее слова прозвучали не совсем искренне.
Канец сразу почувствовал, что это запуганное создание разучилось открыто возражать. Немного помолчав, она добавила, как бы поправляясь.
«Правда, госпожа княгиня здесь никогда не чувствовала себя хорошо. Она говорила, что вид равнины нагоняет на нее тоску. По-настоящему ей нравились только море и горы. Здешняя природа ей казалась слишком пустынной, а люди...» Она снова запнулась.
«Ну, поддерживай же разговор», — напомнил себе Канец. «Старайся установить контакт». «Но вы, фрейлин, надеюсь, останетесь тут?»
«Я?»
Она невольно подняла руки, как бы желая отстранить от себя что-то неприятное.
«Я? Нет. О, нет. Что мне здесь делать одной в этом огромном доме? Нет-нет, сразу же уеду, как только все уладится».
Канец украдкой рассматривал ее. Какой она кажется маленькой в этом большом зале, бедная хозяйка Кикишфальвы. А ее можно было бы назвать хорошенькой, если бы она не была так бледна и запугана. Это узкое удлиненное лицо с опущенными ресницами напоминает дождливый пейзаж. Глаза нежно-васильковые, мягкие и теплые, но они, не осмеливаясь взглянуть открыто, снова и снова пугливо прячутся за ресницами. Как тонкий знаток человеческой природы, Канец сразу понял, что перед ним надломленное существо. Человек без воли, из которого можно вить веревки. А если так, значит, не упускай случая, заводи разговор. Соболезнующе нахмурив брови, он осведомился. «Но что тогда будет с вашей прекрасной усадьбой? Ведь тут нужна рука, твердая рука».
«Не знаю, не знаю», — нервно произнесла она. По ее хрупкому телу пробежала дрожь.
И в это мгновение Канец вдруг совершенно ясно понял, что у нее, годами приученной к беспрекословному повиновению, никогда не хватит мужества на самостоятельный поступок, и что тяжкий груз богатства, навалившийся на ее слабые плечи, скорее напугал ее, чем обрадовал. Канец лихорадочно соображал. Не зря он последние 20 лет учился продавать и покупать, уговаривать и отговаривать. Памятуя первую заповедь коммерсанта «купить подешевле, продать подороже», он тут же сообразил, какую педаль лучше нажать, чтобы достигнуть желаемого эффекта. «Надо расписать ей все в самом мрачном свете», — подумал он. «А вдруг удастся заарендовать имение целиком и оставить Петровича с носом? Пожалуй, это и к лучшему, что он уехал в Вену». Изобразив на своем лице сочувствие, он продолжал. «Да, вы правы. С большим хозяйством большие хлопоты, нет ни минуты покоя. С утра до вечера воюй то с управляющим, то с прислугой, то с соседями, а тут еще налоги, адвокаты. Стоит лишь людям пронюхать, что вы скопили немного денег, как уже нет отбоя от желающих поживиться за ваш счет. Как бы вы хорошо ни относились к ним, все равно вы для них враг. И тут уж ничем не поможешь. Ничем. Каждый становится вором, как только почует деньги. К сожалению, вы правы, вы правы. Чтобы совладать с таким имением, нужна железная рука, иначе ничего не получится. К этому надо иметь призвание, но даже и тогда вас ожидает вечная борьба».
«О да», — сказала она, глубоко вздохнув. Видно, ей вспомнилось что-то страшное. «Люди становятся такими ужасными, когда дело касается денег. Я никогда не знала этого раньше».
«Люди? Какое дело Канецу до людей? Хорошие они или плохие, его это не интересует. Ему надо арендовать имение, да побыстрее и повыгоднее». Он слушает, вежливо кивает, отвечает и одновременно каким-то другим уголком мозга прикидывает, как бы половчее провернуть все это. Может быть, основать компанию и арендовать поместье целиком с угодьями, сахарным и конным заводами. В крайнем случае передать все в субаренду Петровичу, оставив себе движимость. Главное, это сейчас же, не откладывая, сказать об аренде. Если хорошенько нагнать страху, она согласится на все, что ей дадут. Считать она не умеет, как достаются деньги, не знает, а потому и не заслуживает большого богатства. И в то время, как каждый нерв, каждая извилина его мозга занята напряженной работой, его язык продолжает соболезнующе болтать. Но самое ужасное – это тяжба. Как бы вы ни были миролюбивы, вам никогда не отделаться от вечных споров. Это всегда и удерживало меня от покупки какого-либо имения. Нескончаемые процессы, адвокаты, переговоры, судебные заседания, скандалы. Нет, уж лучше жить скромно, зато без всяких тревог и неприятностей. С такой усадьбой вам только кажется, что у вас что-то есть. На самом же деле вас непрерывно травят, ни на минуту не оставляя в покое. Конечно, все это само по себе неплохо. Усадьба, красивый старинный дом, все это чудесно. Но надо иметь стальные нервы и железный кулак, чтобы управлять поместьем. Иначе оно станет вечной обузой. Она слушала, опустив голову. Вдруг она вскинула наконец глаза, из ее груди вырвался тяжелый вздох, казалось, он шел из самой глубины души.
«Да, эта усадьба — ужасное бремя. Если бы я только могла ее продать».
Доктор Кондор неожиданно остановился. «Мне хочется, господин лейтенант, чтобы вы себе ясно представили, что означала эта короткая фраза для нашего друга. Я уже говорил вам, что Кекешфальва поведал мне всю историю в самую тяжелую ночь его жизни, в ночь, когда умерла его жена, то есть в такую минуту, которая бывает в жизни человека, пожалуй, 2 или 3 раза. В минуту, когда даже самый скрытный испытывает потребность обнажить свою душу перед другим человеческим существом, как перед Богом. Я еще отчетливо помню, мы сидели с ним тогда внизу в комнате для посетителей. Близко придвинувшись ко мне, он говорил тихо, взволнованно, без передышки. Чувствовалось, что этим беспрерывным потоком слов он стремился оглушить самого себя. Безостановочно рассказывая, он пытался забыть о том, что этажом выше умирает его жена. Но в том месте своего рассказа, где фрейлин Дитценгоф воскликнула «Если бы я только могла ее продать», конец внезапно умолк. «Вы подумайте, господин лейтенант, даже 15 или 16 лет спустя конец побледнел, вспоминая то мгновение, когда ничего не подозревавшая стареющая девица простодушно призналась ему, что хочет скорее, как можно скорее продать усадьбу. 2 или 3 раза он повторил затем эту фразу, вероятно, с той же интонацией, с какой ее произнесла она. «Если бы я только могла ее продать». Ибо в ту секунду Леопольд Канец со свойственной ему сметливостью моментально сообразил, что на него как с неба свалилась величайшая в жизни удача, что ему достаточно лишь протянуть руку, и он схватит ее. Вместо того, чтобы арендовать это роскошное имение, он мог купить его сам. И в то время, как он притворно равнодушной болтовнёй старался скрыть свое волнение, в его мозгу вихрем проносились мысли. «Разумеется, купить», — рассуждал он. «И прежде чем нагрянет Петрович или будапештский директор, нельзя выпускать ее из рук. Надо отрезать ей все пути к отступлению. Я не уеду отсюда, пока не стану хозяином Кекешфальвы».